РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет.
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 И этот эпизод имени Вани, потому что сегодня мы будем говорить про черный юмор.
Имени Вани. Вау.
Чего-то я не понял, где здесь связь.
Подожди. А когда будем записывать эпизод про туалетный юмор, этот эпизод будет имени меня. Так?
А когда будем говорить про...
Отсутствие юмора, то эпизод имени Ксюши.
Не, я думал, типа, про шоколадные трубочки там, или про что там.
Это трубочки.
Типа, кулинарии, которая нас вдохновляет.
А что такое туалетный юмор?
Ну, это про какашки.
А, ну так мы про это сегодня тоже поговорим.
Супер. Ну что, мои маленькие друзья, о чем же у нас этот эпизод?
Мы говорим про черный юмор.
Это такой юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими уродствами и иными мрачными темами. Это из Википедии.
Кстати, недавно вот я смотрела выступление Луи Си-Кея. Он вернулся после перерыва, который он сделал в карьере. И он как раз очень жестко шутит. Все его выступление построено...
До этого он так очень мягко шутил.
Понятно. Но он прям вообще разошелся в этот раз. И все его выступление — это просто сплошной черный юмор. И он шутит как раз в том числе про людей с заболеванием Дауна. Он шутит про 11 сентября. Для американцев это табу просто шутить над такой трагедией. Ну и, в общем, это очень круто, что он поднимает такие темы, потому что мне кажется, что это дает определенную разрядку.
Ему или людям?
Людям. То есть это дает разрядку, люди перестают бояться, напряжение сходит. Ну, как-то мне кажется, что это в этом направлении.
Я думаю, что мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас же все равно как бы надо понимать, что у любого черного юмора, у любой черной шутки есть какая-то функция. Ну, кроме того, чтобы просто рассмешить. Вот, это же
не
просто так.
Ну, вот как раз то, о чем
взялось.
Лина начала говорить, это одна из функций юмора.
Про преодоление страха смерти.
Да. Нет, ты говорила про эмоциональную разрядку. Это тоже одна из функций черного юмора, так называемая защита психики, когда ты, смеешься над чем-то и как бы так отодвигаешь это от себя. Это не со мной, это с другими происходит. Это с одной стороны. А с другой стороны происходит эмоциональная разрядка, потому что смех... Я не знаю, как это объяснить.
Это очень типичный пример, когда люди стрессовых вот этих экстремальных профессий начинают шутить по-черному. Например, там, медики, спасатели, те же самые журналисты. Они шутят про своих жертв. С одной стороны, человеку неподготовленному эти шутки покажутся странными и очень жестокими, а с другой стороны, как бы, это помогает им справляться и понимать, что, они не могут как-то сделать что-то большее, чем вот они делают на данный момент. Спасают, работают.
Ну, то есть, по факту, это получается защита психики в данном смысле.
Да, это очень хороший механизм защиты психики. Кто-то там плачет, кто-то еще что-то делает, а кто-то смеется.
Собирает кубик Рубики.
Да. Кстати, пробьет грушу — это другая функция юмора — трансформация агрессии. Это как сублимация твоей агрессии, как это правильно сказать. Когда ты выплескиваешь ее не в агрессивном, да, каком-то ключе, а, поржал.
То есть такая когда... пассивно-агрессивная шуточка.
Да, как все твои шутки, Лина.
Много стало
понятно. Ты меня раскусила.
Хорошо, а вариант того, что это утоление эмоционального голода?
О, это знаешь о чем? О том, что в современном мире технологий и интертеймента вообще на любой вкус мы так присытились всевозможными видами развлечений, что мы там просто почитать книгу или просто посмотреть сериальчик, нас это уже не удовлетворяет, и мы не получаем необходимых эмоций. Да, это...
А мне кажется, наоборот, это какой-то спорный момент, потому что раньше, если мы даже берем человека, который жил 50 лет назад, он испытывал гораздо меньшую гамму чувств. Например,
Стресс, да?
Не знаю насчет стресса, но меньшую гамму чувств, знакомился с меньшим количеством людей. И сложно представить, что, возьмем среднестатистического жителя там Поволжья, того же самого, моего любимого крестьянина, который там жил в селе.
Крепостная Ксения.
Да. Сложно представить, что он шутит, смеется, плачет, я не знаю, испытывает чувства, близкие к депрессии.
В 25 лет такое появилось новое ощущение. Такое, что это так? Я не понимаю. Я что-то чувствую, но не могу объяснить, что. Оказалось, просто совесть мучает. А до этого ни разу.
Вот
эмоциональный голод.
Но это может быть правда у кого-то так было.
Ну, мне кажется, наоборот. Раньше люди испытывали те же эмоции, ту же гамму, просто эти эмоции были чуть больше растянуты во времени. То есть если сейчас мы, допустим, чувствуем
но
обиду...
Но я про это и говорю, в принципе.
Что мы чувствуем обиду, мы можем тут же перезвонить и как-то разрешить этот вопрос. А люди чувствовали обиду годами, потому что они годами не
писали письма, да.
Да, выясняли отношения в переписке.
Писали черным юмором таким, чтобы утолить эмоциональный голод и трансформировать агрессию. Пишу тебе, дед.
Нет, Вань, это уже другая функция. Это самоутверждение, когда мы намеренно всегда как-то возвышаемся.
Самоутверждение, если бы написал ты глупый дед.
Ну, опять дед, все, деду больше не пишем.
Ну, подождите, мы не сказали про самую важную функцию преодоления страха смерти.
Ну, подожди, ну это как? Преодоление страха смерти, это в каком смысле? То есть, когда ты находишься в стрессовой ситуации, ты такой, тебе нужно, например, я не знаю...
Ну, это вот как раз про тех же самых людей экстремальных профессий. Это прям вот... То же самое, тоже самое.
То есть, что
а
ты
это не есть защита
можешь
психики?
Умереть?
Но это, короче, функция юмора — защита психики. А это подфункции. То есть преодоление страха смерти, защита психики, трансформация агрессии, утоление эмоционального голода.
А человек, который очень много-много шутит, это значит, что он всячески пытается защитить себя?
Ну...
Типа он настолько не готов, его психика, что
а он, может, он самовыражается?
Все в шуточку переводит?
Нет, просто он... Это его, да, это его щит.
Ну, кстати, это же нормальная история от шутить. В какой-то курьезной, не знаю, некомфортной ситуации.
В агрессивной ситуации. Где я подошел такой мужик, что я тебя втащу. Ха-ха. Не втащишь. Я сам себя втащу.
И убежал.
Такой, я не за разрушение, я за саморазрушение.
Давай выпьем.
Да. Он такой, не ожидал. Окей, но я так и не понял про, типа, самоутверждение. Это что? Это когда ты просто по-черному шутишь над кем-то?
Да, мне кажется, да. И ты такой, типа, я такой классный, а вот
типа,
у этого человека
твоя
нет
мамка
руки.
Весит больше, чем
вот
моя
лох.
Квартира. В таком стиле?
Я тебя не услышала.
Спасибо.
Потому что перебивала.
Это было самоутверждение. Продемонстрировала.
Это просто зум.
Но мне кажется, вот здесь в этом смысле нужно сейчас поставить какого-нибудь. Давай этого, Кара, Джимми Карр.
Конечно, не все толстяки веселые. Некоторые из них женщины. Давайте без подколов. У толстушек тоже есть чувства. В основном чувство голода. Ну это же просто шутка, чтобы посмеяться. Я ее как-то рассказал, девушка поднялась и ушла, точнее, выкатилась. Наверное, обиделась, хотя, может быть, и проголодалась.
Все равно основные, как бы, функции черного юмора, они такие же, как, в принципе, функции любого юмора, как минимум. Ну, то есть, просто одно, когда юмор направлен на что-то, а другое, когда это просто, ну, шуточка в формате шуточки. И, как бы, можно и обычной шуточкой самоутвердиться. Просто не над человеком, а над котом своим, например.
Да, но тут, наверное, дело разница в предмете шутки, да? Или...
Мне кажется, разница в жесткости шутки. Что можно что-то мягкое такое сказать, тонкое можно сказать.
То есть, есть английский юмор и есть черный юмор.
Ну, я не знаю. Я не сильна в юморе, как вы поняли с самого начала. Вообще не понимаю, почему я в этом эпизоде.
Именно поэтому ты и писала сценарий для этого эпизода.
Вот это ирония.
Крепостная.
Ксения.
Ну, короче, просто смысл в том, что стоит только в обычный юмор добавить цинизм, это по факту получается черный юмор.
Ну да.
Ясно?
Понятно.
Даже если мы говорим как бы про черный юмор в целом, то изначально мы планировали записать этот эпизод про чисто конкретно один вид юмора, о котором, в принципе, и, наверное, хочется поговорить. Потому что, как бы мы не были далеки от всяких критических ситуаций, агрессии и прочего, все равно придется произнести это слово на самоизоляции. У нас как будто бы более оголены нервы, и все элементарные вещи становятся, не знаю, более жесткими. Из-за этого возникает вот этот вот юмор, по большому счету, и в соцсетях, и, не знаю, там в новостях, как так называемый юмор висельника. Про то, что люди сами понимают, что у них есть риск заразиться и умереть, вот из-за этого они начинают шутить в таком стиле.
Да, такой юмор на грани. Как будто ты вот ходишь по тонкому льду, лавируешь и понимаешь, что...
По очень тонкому льду.
В таких очень сложных, безнадежных ситуациях и возникает именно такой вид юмора.
Да, и если говорить про черный юмор, то он, как правило, направлен в сторону кого-то, но даже если в сторону себя, то это исключительно как такая шутка, то юмор висельника — это юмор, который направлен непосредственно на самого шутящего, не знаю, можно так сказать, ну, который сам, ну, который реально это, ну, скажем так, испытывает, когда там люди, я не знаю, которые на инвалидном кресле шутят про инвалидное кресло, например. Я ходил на один открытый микрофон в Москве.
И там был Сергей Дедков, который без руки.
Нет, там был парень, который заикался очень сильно. Вот. Но он прям очень сильно заикался. Так сильно, что его было сложно слушать. Но, естественно, логично, что все шутки у него были про заик, и это было очень смешно. Ну, то есть, как бы, это было очень смешно, во-первых, потому что у него все шутки были построены так, что, как бы, он начинает заикаться, потом фразу останавливает на середине, там, бьет себя в грудь, перестает заикаться, договаривает фразу, и оказывается, что конец фразы вообще не такой, какой ты предполагал его сейчас услышать. Как бы в этом уже само по себе было смешно. А второй факт, что он, в принципе, шутил над над заиками, но над собой в первую очередь. И это, по большому счету, такой тоже юмор висельника.
Подожди, мне кажется, здесь не надо путать самоиронию и юмор висельника, потому что то, про что ты говоришь, это, мне кажется, больше самоирония. А юмор висельника — это шутки человека, который действительно находится на пороге смерти. Это как, ну, одна из стадий принятия, что ли?
Подожди, подожди. То есть, если человек находится на инвалидном кресле, просто, ну, потому что у него нет ног, то это, и он шутит про себя, то это не юмор висельника.
Я бы назвала это самоиронией, да.
Нет, если он умирает, то, наверное, это юмор-висельник.
Да, а если нет, то нет.
Просто, как бы, просто, да. То есть, по факту, юмор-висельника — это...
Юмор-висельника — это человек, преодоление страха смерти.
Просто мы не каждый день находимся в ситуации смерти, даже если мы берем в расчет гипотетический кирпич, поэтому, мне кажется, здесь нужно брать просто какую-то страшную ситуацию, какую-то сложную ситуацию вместо смерти. То есть человек, который находится в очень сложной ситуации, он над ней смеется, это юмор-висельник, он помогает ему пережить эту ситуацию, принять ее.
Типа, ахаха, в этом месяце мне не заплатят.
Ну,
ничего.
Типа того.
Изначально про так называемый висельный юмор заговорил еще Зигмунд Фрейд в 1927 году в своей работе «Юмор». Он пишет, что наше «я», но он не называл так его, он просто говорил о юморе человека, который находится на пороге смерти. То есть он не использовал термин «юмор-висельника». Значит, он пишет: «Наше «я» отказывается нести урон под влиянием реальности, принуждающий к страданию, но при этом оно настаивает, что потрясения внешнего мира не в состоянии затронуть его и, более того, демонстрирует, что они всего лишь повод получить удовольствие». То есть это возвышение себя над ситуацией, я бы так сказала.
Ну да, возвышение себя над ситуацией, при этом преуменьшение проблемы как таковой.
Одним из людей, которые придумали сам этот термин «юмор-висельника», считают Андре Бретон. Это французский писатель и поэт. У него есть текст «Антология черного юмора», который впервые опубликован в 1940 году. И в этой книге он называет основоположником черного юмора висельника Джентана Свифта. Это человек, который написал «Путешествие Гулливера», где остроумно высмеял человеческие и общественные пороки.
На примере лилипутов или на примере великанов, интересно. Хорошо, ну вот и смысл в том, что раз уж мы говорим про художественные произведения, у тебя же есть вон примеры,
да,
хорошие, причем.
Но
они такие, не сказать, чтобы они были очень смешные, честно говоря.
Они хрестоматийные, скорее, они упоминаются вообще везде. Вот ты вобьешь юмор висельника, и вот эти примеры будут везде. Одним из таких хрестоматийных примеров...
Одним из самых несмешных?
Да, не самых несмешных, но самых хрестоматийных считается пример фрагмент из «Ромео и Джульетты», когда Меркуцио, это ближайший друг Ромео, он ранен Тибальдом.
Спасибо.
Ну, я бы не вспомнила. Он ранен Тибальдом, и там такой текст. «Ромео, мужайся, друг, наверное, твоя рана не опасна».
Тупой. Чувака проткнули шпагой насквозь. Он такой...
Так он же пошутил. Ты не понял?
Нет, шутит Меркуцио, юмор висельника вот здесь.
Да.
Нет, она не так глубока, как колодец, и не так широка, как церковные двери. Но и этого достаточно. Пригодится она. Кликни меня завтра, и ты найдешь могильного человека. Ну, найдешь меня мертвым в разных вариантах перевода.
На следующий день Ромео такой: «Меркуцио! Меркуцио!» Он мертвый.
А когда я видела слово «кликни», я подумала про клик мышки.
Я тоже, кстати.
Да, Шекспир тоже об этом думал, конечно.
«Кликни на меня завтра, и ты узнаешь, что будет, если 3 дня подряд».
Ну, из всех вот твоих приведенных мне больше нравится кинговский прикол.
Угу. Который... Да, шутка, которая рассказана героем романа Стивена Кинга «Доминокеры». Вот, там один из героев, его казнили через расстрел, и он в ответ на предложение закурить последнюю сигарету отвечает: «Нет, спасибо, я пытаюсь бросить курить».
Ну, это типа после таких фраз, если ты их слышишь в кино, ты такой думаешь: «Да, хорошо, хорошо».
Силён, да? Силён.
Да, да. Красиво, красиво.
Да, он ещё сказал: «Да, не очень неделя начинается».
Да-да-да. Это тоже, кстати, хрестоматийный пример. А мне кажется,
я думал, это анекдот такой.
Нет, «Хорошо, неделя начинается», это тоже, я не вспомню, это с какой-то тоже средневековой казни из серии. Человека казнили в понедельник, он пошутил на эшафоте, что «Хорошо, начинается неделя». Вот, но мне кажется, один из самых здесь смешных примеров, это когда Рональда Рейгана, это американский президент, после покушения на него его привезли в палату, и он спрашивает врачей: «Надеюсь, вы здесь все добрые республиканцы». Что он был республиканцем, на него совершили покушение, и он такой:
«Но если ты считаешь эту шутку самой смешной, что я могу сказать?» Да. Ну окей, ну как бы то ни было, мы такие хихоньки-хахоньки, но в целом, как и к любому юмору, и к черному юмору, тем более к юмору весельника, у многих людей разные отношения. И элементарно даже оно у одного человека-то может меняться. Если уж говорить не совсем про людей в мире, то и люди там, которые шутили там в 15 лет по-черному, там в 30 лет начинают шутить как-то более мягко, да? Что ли, или добро.
Да, но если у человека какой-то опыт там набирается, то он начинает пересматривать юмор.
Или
например,
ты там
он,
книжку
он
прочитаешь какую-нибудь.
Да, шутит про рак в 20 лет, а потом в 30 лет с его там другом или подругой или близким случается рак, и он потом больше не шутит про рак, потому что он столкнулся с этим. Но хотя это зависит, наверное, от человека, потому что я знаю многих людей, которые смеются над раком, над своим, в частности, раком. Вот, это помогает им справиться со своей болезнью.
Но вообще у нас вот тут есть статья из газеты «Ру» за 17-й год. Здесь говорится, что ученые из Венского медицинского университета провели исследование под руководством профессора Ульрики Виллингер. И это исследование демонстрирует связь между реакцией на черный юмор и уровнями интеллекта и агрессии. В общем, они исследовали реакцию 156 взрослых мужчин и женщин. Средний возраст их был 33 года, но у них был разный уровень образования. И они должны были оценить 12 мрачных комиксов из сборника «Черная книга» немецкого комиксиста Ули Штайна. Лин, ты знаешь этот комикс? Нет?
Mm-mm.
В общем, этот комикс...
Предположим, что это немецкая щекотка и царапка.
В общем, этот комикс посвящен смерти, болезням, увечьям и медицине. И, в общем, результаты показали, что любители черного юмора умны, не агрессивны и эмоционально устойчивы. И наоборот, те, кому эти комиксы не показались смешными, они продемонстрировали более низкий уровень интеллекта и более высокий уровень агрессии. Но в целом...
Потому что не могли так же классно пошутить.
Скорее всего. Но в целом исследователи разделили всех своих участников на три группы. Первая группа не любила черный юмор и не очень понимала шутки. И у них были достаточно средние показатели интеллекта и умеренный уровень агрессии. Вторая группа шутки понимала, но они не казались им смешными. И уровень интеллекта был средним, но при этом был высокий уровень агрессии. Мне кажется, это про меня. Вот я не понимаю. И как бы я понимаю шутки, но они мне не смешные.
Да, мы поняли, агрессию. Наиболее, да, наиболее высокий уровень агрессии.
Да.
Мы поняли про
тебя. И третья группа, как раз люди, которые понимали эти шутки, смеялись над ними, они были самыми умными и менее агрессивными.
Ну такое. Тут, конечно, в твою сторону начинают лететь. Ладно, не в твою. В сторону этой статьи начинают лететь помидоры от умных, образованных людей, которые не любят черный юмор.
Это нормально, не любить черный юмор. Мне тоже так кажется.
Да, но еще в целом это не очень большая выборка, 150 человек.
Самое смешное, если, например, часть из них просто даже не говорила по-немецки, просто ничего не поняла.
Ну, может, эти комиксы были без текстов, например.
Ну, то есть, я имею в виду, как вам кажется, это окей, если ты не находишь черный юмор смешным? Это не значит, что ты, типа, у тебя нет чувства юмора или что-то еще, потому что я, например, вообще не любитель таких вещей.
Мы можем сделать вывод, что
выборки из одного человека.
Ну, кстати, мы можем сделать вывод, понятно, какой вывод мы можем сделать, исходя из этого исследования, но у нас же есть дальше и другое исследование, которое немножечко вообще про другое говорит. Так что в этом смысле... Ну, я не знаю, мне кажется, такое... Юмор, он, в принципе, супер субъективен. То есть это, мне кажется, такая очень... Одна из самых субъективных историй вообще с точки зрения взаимоотношений
такая
людей.
Такая же субъективная, как субъективное время.
Ну, грубо
говоря... мы говорили в прошлом эпизоде.
В позапрошлом. Но, грубо говоря, здесь как бы... Этот субъективизм, это то же самое, как, я не знаю, спорить про юмор, это как спорить про музыку, например, или про там какие-то кинопредпочтения. Ну, то есть это тут... Или о том, какой там типа
цвет
лучше.
А подраться из-за юмора можно?
Ну, это опять же, можно подраться только если там вот про отношения других людей, что кто-то там не понял шутку, и он подумал, что его, так сказать, оскорбили. А это была типа шутка. И в этом смысле здесь, конечно, ну, понятно, известный факт, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, и, конечно, никто не заставляет тебя идти и зло шутить в лицо людей, для которых то, над чем ты шутишь, является чем-то, ну, таким неповодом для шуток. Но опять же, здесь...
Не, ну, разве черный юмор — это не способ высказать свое мнение? Допустим, кто-то там высказывает свое, а ты высказываешь таким образом, в такой форме свое мнение. Допустим, атеисты шутят про верующих и наоборот. И много
понятно.
Привести кучу полярных примеров.
Да, но мы же говорили, что одна из функций черного юмора — это самоутверждение. Когда ты самоутверждаешься, ты кого-то, ну, кто-то ниже тебя. То есть, по факту, я думаю, что никто не говорит о том, что нельзя шутить по-черному над кем-то. Это смысл в том, что просто кто-то может воспринять твой черный юмор не как то, что ты там боишься смерти или у тебя эмоциональный голод, а как твое самоутверждение. Я думаю, что в этом смысле это, ну, это является причиной конфликтов,
да,
у людей.
Мне кажется, причина конфликта в том, что человек может обидеться на шутку. Шутка может
так
быть обидной.
Он обижается на человека, потому что посчитал, что тот, ну, решил за счет него самоутвердиться. Вот и все. Ну, там, грубо говоря, там кто-то верит в Бога, кто-то нет.
Да, не знаю.
И он говорит, фу,
то есть,
ты лох, ты...
То есть, спекулирует,
ну,
на нем.
Да.
Угу.
Не, ну подожди, а люди, которые шутят, например, про 11 сентября, ну это же не про самоутверждение.
Это
да
про...
Ты можешь,
мне кажется, это про общую разрядку общества. Не знаю. Может быть, так.
Хорошо, давай мы перейдем к теме про то, как, на чем шутить можно, а на чем нельзя. Давай закончим про классное же исследование на то, что
давай.
Все умрут.
Да, но еще в той же статье на газете «РУ» приводилось исследование за 2015 год, которое обнаружило связь между любовью к черному юмору и развивающимся слабоумием.
С подросткового возраста.
Наблюдая за пациентами психиатрических клиник, страдающими от лобно-височной деменции, специалисты выяснили, что изменения в предпочтениях юмора в пользу мрачных и жестоких шуток свидетельствуют о начале изменений в мозге.
Но это тоже очень субъективная история, потому что, мне кажется, это зависит от культуры вообще общества в целом, потому что в той же Японии очень распространено просто в культуре всякие странные вещи, насилие.
Я просто на днях читал классную историю, но мне кажется, она уже такая мухом поросла, но я только недавно про нее узнал, о том, что у Миядзаки, когда они выпустили «Принцессу Мононоке», кажется, которая там, ну, там, если... Там Ксюша смотрела этот мультик? Там, где
посмотри.
Была принцесса в лесу, и там, ну, это детский мультик вроде бы, но там
ну,
столько мочилова, там угу. Такая жесть, там прям кровище хлещет, только так. И, естественно, как бы в американском прокате. А это мультик 80 какого-то года, мне кажется. А может быть, 90 какого-то?
Нет, 90.
Ну, в общем, довольно старый уже мультик, но в целом, там даже по анимации это видно, но в целом, если... Когда Миядзаки понимал, что, скорее всего, в Европе и в Америке в прокат пойдет сокращенная версия, потому и вырежут всякую жесть, и он им отправил в посылке окровавленный меч, на котором написал «не резать».
Ужас, ужас. Вот я бы это не поняла вообще. Я бы это восприняла просто на свой счет.
Сомневаюсь. Конечно. И у тебя бы просто было вот это вот. Какая там
функция?
У меня
бы истерика была.
Это вот. А самоутверждение, а потом бы у тебя была защита психики, а потом ты пошла бы по...
Потом пошла бы по...
Программе защиты свидетелей потом бы пошла.
И показывала бы на кукле.
Ясно?
Понятно.
Есть такое мнение, что распространение черного юмора и юмора висельника в культуре в определенные периоды свидетельствует о том, что в обществе в этот момент не все хорошо. Например, довольно свежая колонка Ивана Давыдова на «Снобе», вот он пишет. «Один испанский бар прославился, вывесив у дверей табличку «Вход в масках запрещен. Это место для героев, которые приходят сюда умирать с бокалом вина в руке». Табличку скопировали многие московские бары. Вообще-то...
Которые так и не открылись.
Да.
Это логично, наверное, что распространение такого юмора среди, скажем так, обычного населения, это, конечно, в целом не самое...
Терапевтично.
Ну, там, да.
Мне
понятно,
кажется,
что...
это лакмусовая бумажка того, что происходит что-то плохое.
Ну, образно. Ну, может быть, не очень плохое, но не самое здоровое, не самое стандартное. Ну, то есть, когда людей вывели из зоны комфорта, образно, у них начинается какой-то стресс, который каждый по-своему пытается как-то преодолеть. Назовем это так.
Но это лучший способ преодоления ситуации, как мне кажется. Посмеяться над ней.
Именно поэтому этой весной самый популярный мем, который мы сейчас... который мы сейчас послушаем. Нет, какой Наташ? Слушай, а почему ты не смеешься?
Я не понимаю, что за штуку.
В смысле, ты, а ты знаешь этот мем?
Нет, а что за мем? Я не понимаю. Ну давай, все равно будут люди, которые не поймут.
Хорошо, там, где негры танцуют с гробом.
Я загуглю. Если вы не слышали никогда этот мем, тоже загуглите. Наверное, смешно.
Это почти как та же фотка, где чувак с могильной плитой такой, типа...
Да.
Да, вот так.
Это как по последней новости.
Я вообще не понимаю, о чем.
По последней новости, когда, типа, отменили ЕГЭ, и там было написано, что похоронено ЕГЭ, и там, типа, выпускники такие, типа.
Да, или когда Китай снимает меры по карантину, а все остальные страны вводят, и там тоже так.
Это я видела.
О, слава.
Да, и на надгробной плите написано весь мир, а чувак — это Китай.
Да, да, да.
Ура.
Фу, ой, где-то мы сошлись. Я давно такого стресса не испытывал.
Но мне кажется, все-таки есть моменты, когда юмор не очень уместен.
Ну-ка.
Например, ну вот у нас тут целый список, но...
У нас список тем и событий, о которых, ну, в принципе, люди шутят. Просто, мне кажется, у этих событий, чуть больше противников того, чтобы над этим шутили. Но как бы это же не мешает кому-то над этим шутить. И
конечно,
ничего прям очень плохого, ну, как правило, не случается.
Ну, это мы сейчас тоже обсудим чуть ниже. Да. Но вот один из пунктов здесь, за который я голосую, что нельзя шутить про страдания и несчастье других людей. Нельзя шутить про вещи, которые очень сильно задевают других людей. Нельзя шутить про рак мамы твоего друга. Нельзя шутить про 9-11.
Если она сама над этим не шутит.
Да, если она сама над этим не шутит. Например, у нас в России очень, скажем так, болезненно воспринимают юмор на тему Великой Отечественной войны, на тему Второй мировой войны.
Нет, вот у нас есть в списке пункт, самый первый.
Давай.
Межнациональные отношения. Шутки про США, Россию, Украину и ЕС. Ну, про Украину, естественно, все шутки термоядерные, но вспомним того же Задорнова.
Ну, тупые.
Он все время шутил про США, да и про русских тоже.
Ну, слушай, про США в России можно шутить, но...
Понимаешь, это как бы, это немножечко такое, я бы не назвал это прям каким-то запрещенным, это просто есть, в каждой стране есть какие-то образно стандарты и стереотипы, и над которыми, собственно, и шутят. Ну, то есть берут какие-то стереотипы и их обсмеивают. Ну, то есть это стереотипы, это уже изначально...
Ой, подожди, к этому эпизоду напишут комментарии, что мы ругаем США.
Ну, смысл в том, что стереотип — это уже само по себе такое...
Повод для юмора.
Ну, такой-то какой-то культурологический, ну, не феномен, но событие. Про США понятный плюс-минус стереотип.
Сами эстонцы, например, или литовцы, финны шутят над своей медлительностью. Нет, над медлительностью.
Нет, подождите. Мне кажется, этот пункт больше про триггерящие темы. Например, про шутки про российско-украинский конфликт. Вот шутки про, например, войну в Ираке. Шутки про войну во Вьетнаме. Это вот такие вещи, мне кажется, больше.
Мне кажется, здесь должно пройти какое-то определенное время, чтобы раны немножко зажили, и люди начнут про это шутить. Ну, про 11 сентября же шутят в США, шутят. У нас, кстати, есть здесь пункт «Физиология». Неприличная тема физиологических выделений.
Да.
Почему нельзя, если на этом построен туалетный юмор? Это целый просто огромнейший пласт.
Но это не нельзя, юмора. Это просто это список тем, которые триггерящие. Мне, например, эти шутки вообще непонятны. Мне сразу хочется закрыть, выключить, куда-то от этого уйти, потому что это что-то, что вызывает в тебе неприятные эмоции.
Здесь смысл в том, что тебя это триггерит, если кто-то так шутит над тобой.
Да ну, нет, то есть... над кем угодно. Человек может рассказывать историю своей жизни, типа, а, прикиньте, я пукнул при всех. Но мне не смешно.
Почему? Когда это говорит Ксюша, это так смешно. Блин,
правда.
Ты просто сказала слово «пукнул», я уже как школьница начинаю ржать.
Это как очень старый дурацкий анекдот, когда плохой пацан в школе пионеру говорил: ну сматерись, матернись. И он говорил, что писька. Смотри, все сильнее. Писька. Еще сильнее. Вагон писек. Ой, такой бородатый анекдот, просто капец.
На вот этих физиологических шутках основана тоже куча культовых комедийных фильмов. Тот же самый «Американский пирог», на котором выросло целое поколение. Ксюша сейчас скажет, что у меня опять старые древние примеры, но тем не...
Подожди, а «Американский пирог» — это же не только физиология, там же есть и...
Да, да, но самое...
Комедия положений, назовем это так.
Да, но что все помнят? Помнят этот пирог, и как он физиологично с ним стоял на кухне. Ну и все, поэтому...
Перчатка с макаронами.
Я уж не знаю.
Я не смотрела, потому что мне вообще не смешно.
А Евротур ты смотрела?
Кого Евротур?
Да ладно. Да блин!
Евротур не смотрела?
Нет.
Какой же пример ты тебе привести?
Видишь, я избегаю черного юмора сознательно.
Да Евротур это не
я бы даже не назвал это черным юмором, ничего
из этого. Это в целом культовая комедия, которая...
Хорошо, а ты знаешь какие-нибудь комедии прям черного юмора такого? Ну, то есть хорошего.
Вот смотрите, а есть еще же «Догма». Там как раз про религию. Там и Джордж Карлин, по-моему, он Иисуса как раз играет.
Хорошо, какие дальше темы? Физиологические увечья, недостатки и умственные способности.
Да, ну это тоже одна из спорных тем, но, как мне кажется, про это как раз-таки можно и нужно шутить. Это то, о чем мы говорили в нашем эпизоде с стендап-комиком Денисом Чужим, когда мы обсуждали стендап Джима Джеффриса, австралийского комика, который рассказывал про своего друга, который страдает мышечной дистрофией, как он повез его в бордель.
Так, смешно, но это же не про умственные способности.
Но это физические увечья.
Умственные способности, недостатки. Да, но это имеется в виду как раз люди с синдромом Дауна и из этого ряда в этом списке говорится об этом.
Подождите, а мне это приснилось или есть в стендапе с аутизмом чувак, нет?
А, нет, он не с аутизмом, он был с ДЦП.
А, точно.
Да,
ДЦП.
И он выступал, и он прям очень хорошо себя держал на сцене. И у него шутки как раз были про ДЦПшников.
Вообще скорость — это не мое. Поэтому, вы знаете, вообще, когда люди меня смотрят по интернету, первый раз думают, что у них интернет тормозит.
Ну так и что, это вот что, считается юмор висельника или просто...
Нет, это просто самоирония. И черный юмор. Но это не юмор висельника, я так думаю.
Эксперт по юмору отвечает.
Крепостная по юмору.
Давайте включим другие примеры. Что, их зря искал, что ли?
Дети с аллергией, это к чему относится?
А дети с аллергией, это как раз, кстати, физические увечья. Давай послушаем.
У всех бывают плохие мысли, но стараешься поступать хорошо. У каждого в мозгу идет борьба хороших мыслей с плохими. Надеюсь, хорошие все же побеждают. У меня бывает по-разному. Есть некая вещь хорошая, и я в нее верю. А рядом еще одна. И я в нее не верю. Но вот она здесь. И всегда есть вот это. И вот это. И мозг начинает разбираться. Я называю это «разумеется». Но может... Приведу вам пример. Разумеется, детей с аллергией на орехи необходимо оберегать. Разумеется, нельзя, чтобы в их пищу попали орехи. Нужно, чтобы всегда под рукой были лекарства, и производители продуктов должны иметь это в виду. Разумеется. Но может... Раз тебя убьет орешек, то так тебе и надо.
На троечку.
Ксюша писала сценарий.
Ну да. Хорошо, ладно, вот про смерть.
Есть еще фрагмент Фрэнка Бойла про смерть королевы.
Ну да, вот это считается как бы...
Юмором висельника?
Ну вот то, что нельзя шутить. Нет, про что нельзя шутить.
Слушай, это вообще спорный вопрос. Мне кажется, про смерть монарха шутить очень странно, очень странно.
В этом году королева отметила свое 90-летие. На моей улице устроили праздник с мармеладом и мороженым. Королева тут ни при чем, мы просто хотели выловить педофила. Королева празднует свой день рождения дважды в год, по одному для своего человеческого и ящерного обличия. Поймите меня правильно, я желаю королеве долгих лет. Ведь чем дольше она проживет, тем больше праздничных дней у нас будет, когда она умрет. Сейчас ей примерно 2-3 выходных. Дай ей бог здоровья. Если она дотянет до 100 лет, мы будем отдыхать целую неделю. Многие люди любят королеву, и пару лет назад был фонд помощи бедным, чтобы дать обогрев их аварийным домам. И королевский двор пытался прибрать к рукам эти деньги, чтобы обогреть Букингемский дворец. Букингемский дворец! Мы не хотим, чтобы она умирала зимой. Неделя отдыха зимой – это же так удобно для нас всех. Пусть умрет летом, и мы тогда превратим выходные в 3 недели, проведенные на Тенерифе. Сегодня похороны, ребята. Встретимся на пляже с черными повязками на руках.
Здесь нужна такая отбивочка, типа «шть-ха», чтобы обозначить, где смеяться.
Ну, мне кажется, мы не смеемся над этим, потому что мы не внутри этой культуры, это их какие-то локальные шутки.
Но нам тоже есть над чем посмеяться в этом смысле.
Но тем не менее, как бы мы же смеемся над некоторыми стендапами, назовем это так.
Вот, но самая спорная тема, мне кажется, это тема религии. Здесь про это вообще можно очень долго спорить, но самый такой показательный пример, как мне кажется, это террористический акт в редакции «Шарли Эбдо» в 2015 году, когда про это очень много говорили. И тогда выходили просто на улицу целыми толпами, и были флешмобы в соцсетях, что я Шарли. Тогда редакция этого журнала опубликовала у себя на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда и просто зашли в редакцию и расстреляли ее. И я специально нашла статью, которую мы, кстати, разбирали на философии еще в универе. Это достаточно современный текст 2017 года. Его автор Ларс Биндероп.
Где написано 2007-го. В 2017-м ты уже не училась.
В 2007-м, да. Вот. И статья называлась «Global Freedom of Speech». И здесь вот перевод такой близкий к тексту. «Единственный способ достичь справедливости — это предоставить гражданам равные возможности для выражения своих взглядов публично, а также для высказывания спорных мнений». То есть если одной стороне дебатов разрешено выразить свою точку зрения, то при прочих равных так должно и быть и с другой стороной. Если защитники религиозных культур могут публично заявить, что атеист — грешник и будет гореть в аду, то для соблюдения справедливости и равенства мы должны позволять атеистам высмеивать религиозную точку зрения. То есть этот текст вообще был написан еще до теракта в Шарли, но он как раз тоже про теракты, которые основаны на религиозной почве и которые произошли из-за того, что как-то неудачно пошутили про религию. И идея этого текста как раз в том, что до тех пор, пока в обществе есть люди, которые обижаются на религиозные шутки настолько, что они идут и убивают других людей, это ненормально. В общем, это общество нездорово.
Ну, я бы так сказал, что у нас в целом общество вообще нездорово. Оно никогда не было здоровым. Ну, то есть, в целом. И как бы так, что говорить, что общество нездорово, это как бы априори так. Ну,
просто
что
тогда
взять?
Было очень много людей, которые говорили, что так им и надо, что не нужно шутить на религиозные темы.
Это, понимаешь, это просто про... Ну, я согласен, что это очень сложная тема, о которой можно очень долго говорить, но понятно, что никакая там шутка, юмор, ничего не стоит целой человеческой жизни, и, конечно, это абсолютно аморально страшно. То есть это вот про момент, где заканчивается граница твоей свободы, начинается граница чужой свободы.
Короче, здесь очень тонкая грань, очень тонкая грань, где свобода слова, свобода мысли и вот эта вот агрессия, ответственность за это.
Ну и не нам, наверное, здесь судить. У нас есть только свое мнение, которое мы и придерживаемся.
Которое можете засунуть себе знаете куда.
Ну и это тоже.
Шуточка от Ксюши.
Та-та-та.
Ясно?
Понятно.
Ну, о чем о грустном, о плохом. На самом деле смех — это очень хороший способ расслабиться, нормализировать душевное состояние, еще и физическое состояние наладить. А существует такое направление в психологии, как смехотерапия или юморотерапия, когда люди специально смеются для того, чтобы, ну, освободиться от тяжелых эмоций, поднять себе настроение, и в том числе даже, ну, используются как обезболивающее. Вот, у нас есть комментарий смехотерапевта, психолога, специалиста по развитию эмоционального интеллекта Аллы Крусановой. Она как раз занимается тем, что собирает небольшие группы людей, и они вместе занимаются вот как раз этим видом терапии. И я смотрела короткий ролик. Кажется, что выглядит это немного жутко, когда люди смеются, но в целом я думаю, что если ты смеешься на протяжении 3 часов, это какое-то невероятное ощущение.
Хочу смеяться 5 минут!
Я, кстати, вспоминала про это видео. Так, а теперь к серьезным вещам.
Прежде всего хочу сказать, что смех — это форма. Вот в том формате, как я им занимаюсь, это форма. Содержание его может быть очень разным. Это может быть демонический смех, там, насмешливый, или там, ребячливый, восторженный, удивленный. То есть смехом можно выражать огромную палитру эмоций. И это так классно — смеяться, потому что возможность высвободить кучу энергии. У нас энергии много запакованной страхом, болью, злостью. Огромное количество эффектов лечебных для тела у смеха есть, начиная от того, что он от токсинов освобождает, ну, потому что это особенный способ дыхания, от боли, потому что вырабатываются такие гормоны, которые естественным наркотиком обладают, а от усталости смех помогает, от физической. То есть 5 минут посмеялся, и это равно 40 минутам отдыха. Я такие находила цифры. От мышечного напряжения освобождает. Стимулируется вилочковая железа, да, у нас активизируется иммунная система. Но можно смех рассматривать в том числе вообще как духовную практику. Там есть такие данные в дзен-буддизме, что 10 минут безудержного смеха — это 6 часов строгой медитации. А у меня подход, знаете, больше, что смех — это признак человечности. В общем, так бывает, что многие взрослые уже с возрастом становятся неживыми, если слышать их смех. Они не могут засмеяться, не могут смеяться долго. Да, мы можем подхихикнуть в какой-то прям вау-эффект, если случился, и все. И поэтому я вот главный вообще смысл смеха практики вижу в принятии себя и в позволении себе быть, жить в радости. И у нас приходят люди, которые, например, имеют какие-то заболевания, ну, сложные, или их называют иногда неизлечимыми. И у них есть очень классный способ с собой находиться в ладу, принимать там свое заболевание. Это не означает сдаться. Это означает очень легко относиться к себе. Смех помогает снять сверхконтроль. Смех побеждает нас и страхи, потому что мы боимся, когда мы стараемся забыть, не замечать там какую-то проблему. Она становится только больше. Когда мы можем прямо смотреть на проблему, она теряет силу, влияние на нас. И вот как раз в смехотерапии мы смотрим на проблему, смеясь, и она перестает нас пугать, тревожить. Поэтому я правда считаю, что это очень терапевтическая практика. В прямом смысле терапевтическая. И для тела, и для души.
Мне кажется, мысль была офигенная про то, что с возрастом люди теряют способность смеяться. Я вот сейчас подумала, реально же взрослые люди так редко смеются.
Но про то, что там смех, про токсины и прочее, насчет дыхания, на самом деле это довольно такая классическая история, что есть же очень много дыхательных практик, и в целом, когда у тебя есть определенный паттерн дыхания, когда ты как-то по-своему дышишь определенно, то это определенный, ну скажем так, вид практики, которая... Ну, в зависимости от того, как ты дышишь, помогает определенным, ну, не знаю, аспектам.
В организме?
Угу. Ну, да, твоей жизни там есть.
Ну, да, есть же всякая йога, типа кундалини, где следят за дыханием. Не, ну, я не говорю, конечно, о медитации, там, наверное, вообще практики дыхания.
Да, есть даже известный метод, называется холотропное дыхание, когда ты час или два просто как бешеный дышишь, ну, просто очень сильно, очень долго. И у тебя настолько кровь насыщается кислородом, что у тебя уже начинается там дичь всякая, галлюцинации. Я не знаю, мне кажется, здесь два момента. Либо просто жизнь такая, что тебе неохота посмеяться, потому что, ну, я не сказал бы, что, например, ну, плохое, конечно, сравнение, но придется его привести, там, всякие пенсионеры, там, ну, европейские, которые вот ездят по миру, они такие, не сказать, чтобы они были все такие унылые и злые, они все довольно смешливые ребята и любят поржать в том числе, там, вот. Ну, либо... Это просто тот факт, что ты, вот как мы уже говорили, что ты там, например, смеялся до этого над раком, а потом кто-то из твоих знакомых заболел, и ты больше над этим не смеешься образно. И это то же самое, что ты в жизни накапливаешь так много опыта, не самого положительного, что у тебя уже просто не остается поводов для шуток, ну, назовем это так. То есть мы-то чаще всего, конечно, смеемся над какими-то такими все равно околоповерхностными вещами. Вот, а тут такое...
Да, если почитать какой-нибудь русский литературный анекдот 17-18 века, сложно понять, что же там такого смешного и анекдотичного. Хотя люди смеялись тогда над этим. Что мне больше всего было ценным для меня, точнее, в этом комментарии, что очень важно, чтобы человек умел посмеяться над собой. Если человек не может это сделать, то, ну, он такой пропащий, как мне кажется.
А может быть, ему просто не нужна вот эта вот защита психологическая?
Да тут дело не в защите. Здесь, мне кажется, дело в серьезном отношении к себе и в том, как он воспринимает себя, и это, соответственно, влияет на то, как он ведет себя с другими людьми, как он ведет дела, как он ставит себя, и это всегда, ну, так вот, выше других, мне кажется, в какой-то степени. Для меня это такой знак, что если человек умеет пошутить над собой, значит, он, ну, в целом, я с ним подружусь. Вот, это очень важно.
Я согласен. В целом, самоирония — это вообще супер, это супер классно. Если человек может над собой смеяться и позволяет шутить над собой, то, в принципе, это здорово.
Поэтому даже в этой компании есть я.
Над теми темами, которые... ну, кажутся такими жесткими, но в целом, если ты понимаешь, что он даже эти жесткие темы позволяет как бы обсмеивать не самому себе, то круто, круто. Это как когда мы делали проект про слепых.
Да, я почему-то сразу про них вспомнила.
«Слепые в большом городе». Они же, я с ними довольно много общался, они же, капец, шуточки только так отпускают про себя постоянно.
Чего не видишь, что ли, да?
Ну, образно, там, типа, приходишь, такой, о, сегодня неплохо выглядишь, там, что-то. Или там, например, типа, что смотрел там «Последний мститель», я говорю, да, он говорит, а я нет.
Это да, жестко. Кстати, это
я помню... они, на самом деле, они друг на другом также постоянно смеются.
Да, я помню, что как раз вот они говорили у нас в подкасте про страх слепоты, что вот если человек не может пошутить вместе с ними, и он как-то так начинает смущаться, как же я шучу над слепыми, это же плохо, то они такие думают, этот человек находится только на первой стадии толерантности, и он еще не настолько толерантен, чтобы шутить вместе с нами над нашим недостатком.
Слушайте, смех над недостатками, как высший уровень толерантности, это просто какая-то великая мысль.
Ну, возможно, так оно и есть, потому что толерантность, она, как бы, мне кажется, в том числе, это как принятие. Ну, то есть ты должен это принять как факт и с этим жить. А когда ты это держишь на каком-то расстоянии, говоря, что нет-нет, я толерантен, я это не касаюсь, то это уже какая-то...
Но вообще смехотерапия используется не только для профилактики каких-то психических штук, ее используют для профилактики реальных болезней. Например, самый распространенный пример — это просто если вбить в Google смехотерапия, вот он тоже будет в верхних строчках. Это американский журналист Норман Казинс. Ему поставили диагноз, название которого я не смогу выговорить, но суть в том, что он не мог двигаться, не мог перемещаться, не мог есть, не мог спать из-за постоянной боли во всем теле. И диагноз этот, ну, не то чтобы неизлечим, но, в общем, положительный случай где-то 1 из 500. Вот. И первое время он лежал в больнице, страдал, потом понял, что это все бесполезно, попросил переместить его в отель, где ничего бы не напоминало ему о болезни. Остался только со своим доктором и с помощником. Попросил помощника включить комедии, принести ему всякие юмористические книги.
Включите мне все серии «Американского пирога».
Хочу смеяться 5 минут.
Вот. И первый положительный результат был в том, что он, во-первых, смог наконец-то поспать. Через какое-то время он отказался от снотворного, а в конце концов полностью излечился.
И потом такой, наконец-то я могу есть нормальную еду, а не стол номер 5.
У Ксюши просто нет проблем с желудком, поэтому она не знает. У меня, кстати, по-моему, стол номер 5. Надо посмотреть. Я, в общем, вспомнила, что одно время я разговаривала с большим количеством... Нет, с людьми, пережившими рак, и они очень часто говорили про то, что они смотрели, ну, как они проводили свободное время. Они смотрели фильмы, как раз смотрели комедии. Как раз когда ты вот сейчас рассказывала все это, я вспомнила, что они рассказывали именно про это. Комедии, положительные мысли и никаких вообще плохих фильмов.
И поскольку мы традиционно завершаем наш прекраснейший, волшебный, удивительный выпуск музыкой, я тут недавно услышал трек, который написал парень, я не знаю, по кличке, не знаю, у него сценическое имя, называется «Принц Черноземья». Он из Старого Оскола, вот, но я так понимаю, что он сейчас в Москве живет и работает, и пишет музыку. И у него в начале апреля вышла песня, называется «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно». Она классно звучит в формате самоизоляции, потому что там в целом про Москву и про всякие московские места образно. Но самое интересное, что мне больше всего как бы в этом смысле и нравится, и, наверное, не нравится, но тем не менее, эта песня это такой классический кавер на очень известную американскую песню. Она называется «New York, I love you, but you bring me down» от американского проекта LCD Sound System. Вот, в принципе, его тоже классно послушать, вообще песня обалденная, но поскольку мы здесь слушаем российские новые вещи, то вот про Москву от парня из Старого Оскола. Такое красивое переложение песни 2007 года на 2020 Москву, столицу и нас всех, наверное.
А это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
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 Москва, я люблю тебя, но... тянешь меня на дно. Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно. Словно крыса в тисках, от звонка до звонка Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно. Москва, ты душка, но ты жрешь мои дни. Твои парки чисты, в общем, ты бог с ним. Но стал вылизан сквер, как открылась та дверь. Для чинуш, что от скуки умрут, без машины возни. Ты прекрасна, Москва, только как тебе носит земля. Твой мэр миллионер, он уснул в коридорах Кремля и следит за тобой. Пара старых пропоиц, душных рюмочных дед, так мечтаю раз выпить и я. Москва, я люблю тебя, но мне жутко с тобой. Все танцуют кругом, лишь бы только не чувствовать боль. Будто смерть за стеной дразнится с тишиной. Москва, я люблю тебя, но мне жутко с тобой. Москва, я люблю тебя, но тянешь меня на дно. Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно. Словно в сердце скорбец. Боже, это конец. Но ты тот самый пруд, где я счастлив тонуть все равно.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.